Авторская программа Натальи Бехтиной «От первого лица».
Это программа «От первого лица». Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. В студии Наталья Бехтина. Мы работаем в прямом эфире. А те, кто пользуется интернетом, могут слушать и читать нас по адресу www.radiorus.ru. Письма электронные можно писать по адресу persona@rambler.ru. Итак, мы в прямом эфире. Наш гость сегодня – журналист, историк, автор исторических хроник, мой коллега Николай Сванидзе. Добрый день.
Здравствуйте.
Вот, Коля, мы сейчас сидели, разговаривали перед эфиром, и разговор зашел о фильме «Исаев». Собственно, мы не собираемся сейчас его обсуждать, но буквально перед тем, как загорелась красная лампочка, свидетельствующая о том, что микрофон включен, вы сказали, вот это вот тема, наверное, нашего разговора накануне выходного дня 4 ноября, который нам означен как День народного единства, тема нашей самоидентификации, нашего единения или разъединения. Вот как историк, как политический обозреватель, что вы можете сказать относительно того, вот как, на ваш взгляд, сегодня себя общество вообще наше ощущает? Мы там прошли через жирные годы, вступили в годы бедные. А вот внутри-то нас что происходит?
Знаете, ну, процессы многосложные, но мы никак не можем, наверное, найти себя в этом мире, мы никак не можем идентифицировать себя. Кто мы, что мы? Это касается и нашего места в современном мире, и наших исторических претензий. У нас развалился Советский Союз, и это родило кучу комплексов, в основном комплексов неполноценности. Мы вместо того, чтобы радоваться и гордиться тому, что мы живем в стране под названием Россия, тому, что Россия родилась на обломках такого мощного, могучего, но очевидно, стопроцентно неудачного проекта исторического. А в истории неудачные проекты всегда трагичны. А проекта такого, как Советский Союз, бескровно родилась. Не было, как в Югославии. Не было так, как вообще почти что должно было быть. Но бескровно это все получилось. И вот мы живем в России. И вот у нас другая страна, другой строй, если угодно, совершенно другая система. Удачно, неудачно. Очень много проблем, драматических проблем. Там коррупция дикая, главная из этих проблем, страшная совершенно. Никак не сообразим, где там грань между демократией и бардаком, между порядком и казармой. Но, тем не менее, это новая страна, мы в ней живем. Вот и нам бы по этому поводу успокоиться. Но нас все время тянет, нет, вот наша родина Советский Союз. Вот мы оттуда.
Исторический вывих шеи.
Вывих шеи.
Все время назад.
Мы пытаемся идти вперед, действительно, все время глядя назад, так нельзя идти. Понимаете, ну представьте себе, что итальянцы бы все время жили воспоминаниями о Древнем Риме, который без малого 2000 лет назад ушел в небытие. Ну, великая была держава. Ну что ж теперь делать-то, Господи ты, Боже мой. Но нету ее. Все имеющее начало имеет конец. Вот. Это наша главная проблема, на мой взгляд. Мы никак не можем с этим смириться. И вот как раз то, что вы говорили про Исаева, на мой взгляд, неудачное название для сериала, потому что фильм ведь не про Исаева.
Не про Исаева, отнюдь.
Я думаю, что Исаев это было специально, чтобы привлечь внимание, чтобы связать со Штирлицем. Тем же успехом можно было назвать Штирлиц, там, Штирлиц-2.
Хотя и сам режиссер, вот мы с ним в этой же студии разговаривали, он говорил о том, что не надо, это другой человек.
Ну, это очевидно, это и человек другой, и хотя актер пытался так канать под... Ну, хороший актер и мужик красивый, насколько я разбираюсь, так сказать,
красивый,
в мужской красоте. Вот, но и пытался он так как-то канать, что называется, под Вячеслава Тихонова, насколько это возможно. Но дело же не в этом. Фильм не об этом. Но и здесь вот удивительное дело. На мой взгляд, это ведь не должен был быть детектив, это не должен был быть боевик. Хотя фильм, на мой взгляд, получился очень качественный. Но он немножко не о том. Вот это русский интеллигент, дворянского происхождения, кстати, образованный человек, думающий человек, мыслящий, несомненно. Он оказался в стане красных во время гражданской войны, и он предан им, и он работает на них, но он работает против своих. Он работает против своих, как сказали бы марксисты, братьев по классу.
Ну, таких много было.
Очень ведь много. Но, тем не менее, для каждого из них это была проблема. Это был продукт какого-то мучительного выбора, и результат этого выбора. Где здесь вот эти рефлексии? Где здесь этот выбор? Где здесь эти мучения? Об этом нужно. А он с холодным взором, он, в общем, работает против этих несчастных белых. И почему против них? Как он оказался в стане красных? Что его связывает с ними? Я недавно посмотрел, кстати, в очередной раз свой любимый фильм «Служили два товарища». Потрясающий фильм. И это уже было время, когда не пареньки с рабочих окраин были главными героями советского кинематографа, а уже пришли как раз думающие, мучающиеся рефлексиями, неуверенные люди. Очень интересные, как всякий мучительно думающий персонаж, он интересен. Персонаж, для которого все ясно, он имеет право на существование только в вестерне. Больше нигде. И вот пришли персонажи Баталова, пришли персонажи Смоктуновского. И вот персонаж
Янковский. Да?
И я поймал себя на том, что мне непонятен персонаж Янковского. Первый раз я на этом поймал, давно не видел этого фильма. Он мне очень нравится. Понятен персонаж Алана Быкова, блистательный. Но он прост, как...
А вот тут я ошибился.
Вот прост. Понятен персонаж Высоцкого. Он тоже по-своему прост, с другой стороны. А что делает Янковский там? Этот молодой Попович, образованный, тоже думающий, страдающий, книжки читавший, в отличие от персонажа Ролана Быкова. Что он там делает? Почему он так яростно сражается против белых? Что его заставило прийти туда? Это мне надо объяснить. Это для меня сейчас самое интересное. Вот тогда это шестидесятнический фильм. Трудно, это не мои претензии режиссеру ни в коем случае. Тогда были совершенно другие проблемы и другие вопросы ставили перед собой режиссеры. Это как раз вопрос возвращения от Сталина к Ленину. Это вопрос о том, каким образом молодая, блистательная, благородная Ленинская Советская Республика превратилась в сталинский лагерь. Вот тогда какие были вопросы. Уже потом, на более позднем историческом этапе, мы стали представлять себе четко, что Сталин – это наследник Ленина. Тогда все было по-другому. Вот, но сейчас-то мы все себе представляем. Мы сейчас вооружены всеми историческими знаниями.
Всеми ли? Вот я иногда думаю, всеми ли?
Ну, всеми практически, Наташа. Ну, всеми. Мы и снова как лошадь эта запряженная, ходим по кругу. Знаете, что у Дмитрия Сергеевича Лихачева в воспоминаниях, вот в частности о Соловках, угу. У меня там такая аббревиатура ВРИДЛО.
Угу.
ВРИДЛО. Он, говорит, был ВРИДЛО. ВРИДЛО – это временно исполняющий должность лошади. Да, угу. Вот человек, когда впрягали, он ходил по кругу. Вот мы как это ВРИДЛО, вот мы ходим по кругу и никак не можем ответить на какие-то свои вопросы, мучаемся комплексами, для которых на самом деле нет места. Мы... Вот хорошо в свое время поступил кровавый испанский диктатор Франко,
да, когда...
который поставил большой мраморный
всем,
крест,
да,
всем. Мы к этому еще не пришли. Вот, кстати, сейчас на этой неделе очень хорошо, на мой взгляд, есть такое банальное слово «хорошо». Потому что многое на свете, оно проходит по простой системе координат, хорошо-плохо. Как-то не по-детски звучит. Вот хорошо, на мой взгляд, поступил президент Медведев, что он
по поводу репрессий.
Совершенно,
да,
верно. Вот этот текст. Потому что я всякий раз теряюсь, когда... Понимаете, ну представьте себе, что мы будем оценивать Гитлера в системе координат там... Эффективный менеджер, неэффективный менеджер. Хороший полководец.
Ну ничего, у нас же Гитлер. Оценили товарища Сталина вот, как эффективного менеджера.
Гитлер очень классный полководец. Между прочим, всю Европу завоевал человек.
И менеджер эффективный. Безработицей
покончил. Дороги строил. Популярен среди народа. Еще как популярен.
Конечно, все кричали.
Еще какой национальный лидер. Фюрер-то, господи, ты боже. Давайте его. Да, ну убивал людей. Кстати, немцев не очень убивал. Все больше евреев, представителей других народностей.
Ну, славян-цыган.
Славян-цыган, да. Ну убивал, Но зато менеджер ведь эффективный. Надо за и против. Давайте не красить все одной черной краской. Давайте будем объективны. Чего же мы так его, фюрера-то? Вот абсолютно то же самое, вы понимаете? Как можно говорить, да, он убил миллионы людей, но при этом не надо забывать и после этого плюсы. Какие могут быть плюсы у Чикатило? Он был хороший общественник.
Да, благодарности имел от Джека. А вот мы все что-то про кино сегодня много говорили, но это же отражение жизни, в общем-то, хороший фильм или, так скажем, заметное какое-то произведение искусства, это всегда отражение какого-то общественного интереса. И вот вчера, по-моему, мне попалась на глаза одна публикация, в которой, ну, по поводу тоже, кстати, Дня народного единства, в которой говорилось о том, что в основу исторических мифов многие государства кладут вовсе не то, что разъединяет, а то, что объединяет. А у нас все равно, вот мы только что говорили об эффективном менеджменте Иосифа Виссарионовича, ведь это фигура, которая раскалывает общество, так или иначе. Любую возьмите, про Горбачева сейчас вот заведите разговор. Сейчас будет через неделю, меньше чем через неделю будет 20-летие падения Берлинской стены. Да. Устройте сейчас общественный, так сказать, опрос. Скажут, одни скажут, да, развалил, да, плохой. И вообще,
ни в коем случае не нужно сравнивать Горбачева со Сталином,
конечно. Со Сталином не будет.
Но это по восприятию общественному
раскалывающий
фигур. И Борис Николаевич Ельцин
раскалывал. А уж это-то тем более. И когда же, наконец, мы идентифицируемся до такой степени, чтобы найти что-то, что не является предметом национального какого-то ущемления, чтобы мы перестали, с одной стороны, чувствовать себя полными комплексов неполноценности, бывшими гражданами великой страны. Да мы граждане великой страны. Россия большая, хорошая, замечательная страна. Уберем слово «великий», не надо нам этого.
Хочется.
Да? Хочется. А вот хочется. Мне как-то
все равно. Мне тоже. Вот людям хочется величия. Вот вы обратите внимание, когда был этот конкурс на нашем канале на России.
Имя России.
Меня поразило не то, что там Сталин имел шансы на победу, а на самом деле, я думаю, реально
победил. Победил, конечно, да.
Потому что какой там Александр Невский
в баню? Спросите, сейчас по результату ЕГЭ по истории,
кто такой вообще? Ой, меня поразило. По результатам ЕГЭ по истории сегодня в Московском комсомольце читал студенты первого курса журфака на вопрос, кем и когда был основан Московский университет, отвечают: в 20 веке Екатериной.
Молодцы, ребята. Вот сейчас были молодцы.
Да. Так вот, в прошлом веке, прошлый век для них это уже, прошлый был 20-й. А для них что 20-й, что 11-й,
да.
Все прошлое, да. Вот. Так вот, Александр Невский, что они про него знают? Они знают максимум, и то, может быть, не видели фильм Александра Невского и Эйзенштейна с Черкасовым, и то, может, и его даже не видели. Знают, что он там где-то там на льду там каких-то немцев утопил, и все.
Свиньей построил
и утопил потом. Свинью какую-то там, что-то со свиным гриппом уже ассоциирует. Все вместе. Но в целом хороший. Но и про Александра Невского ведь вглубь копать нельзя. Если начать копать Александра Невского, то выясняется, что он братался с Батыем, что он был с ним названным братом, там что. И снова вопросы, а как это так с Батыем? Ужас один. Меня поразило другое вот в этом конкурсе «Имя России». Голосуют за персонажей Иван Грозный. Ну, маньяк-убийца. Вот сейчас выходит на экраны фильм Павла Лунгина «Царь». Абсолютно там можно по-разному относиться к художественному решению, там блистательная игра двух актеров и абсолютно правильный исторический посыл. Чудовищный человек, который разорил страну. в первой пятерке, по-моему, самых видных и почитаемых исторических деятелей России за все времена. Фантастика. Пушкин дальше. Вот что меня поразило.
Что дальше?
Пушкин – это человек, который озаглавливает русскую культуру. Русская культура – это самое главное, чего добилась Россия за все время своего существования. Это великая русская культура, почитаемая во всем мире. Не автомат Калашникова, а русская культура – это то, что у нас конвертируется. То, что известно везде. Весь мир ставит Чехова. Весь мир до сих пор.
Чехов один из самых
популярных драматургов. Мы его знаем там по рассказу, там письмо там ученому соседу или Ванька Жуков. А он один из самых почитаемых драматургов в мире и активно инсценируемых. Достоевский, Толстой. Пушкин может быть менее популярен в мире, потому что он поэт, а поэзия хуже переводится. Она не может быть адекватно уровню поэта переведена. Но тем не менее, имя всем известно. И вот Пушкин, который для нас есть средоточие нашей культуры. Пожалуй, вот если нам скажут, действительно, река Волга, поэт Пушкин, да? Действительно, это так. Он для нас средоточие всего. И Шостакович, и Толстой, и Репин. Все для нас Пушкин. И он дальше... маньяка и убийцы Ивана Грозного хотят имперскости. Хотят имперскости, хотят величия. Вот на самом деле это ведь не народ виноват, потому что это плоды, на самом деле, многолетнего воспитания.
Да, убивали в бошке-то, конечно.
Убивали в бошке, да.
Причем, как говорится, в истории нашей, вот мы уже называли и Пушкина, и Чехова, есть безусловные, безызъянные фигуры. Юрий Гагарин.
Вот, кстати.
Безызъянные
фигуры.
Вот
правильно
фигуры.
Вы назвали. Юрий Гагарин. Казалось бы, вот если брать наши достижения 20 века. 20 век, как сказал Александр Александрович Солженицын, и я с ним вынужден 100% согласиться, 20 век Россия проиграла. Мы уже говорили о том, что в историческом смысле проиграть – это всегда трагично. Это не в шашки проиграть. Проиграть – это значит миллионы павших. Вот 20 век Россия проиграла. Два в 20 веке великих национальных достижения. Это победа с ценой страшных совершенно жертв. Победа народа нашего, наших там отцов-дедов в Великой Отечественной войне. И это полет Гагарина. И вот почему-то я смотрю, что победа в Великой Отечественной войне интерпретируется как победа режима
и полководца,
и лично вождя. А полета Гагарина нет вообще. Он как будто не интересен. Да, конечно, об этом можно тоже, если туда вкапываться, можно много говорить о том, что империя полностью вложилась экономически в этот космический проект, как до этого вложилась в атомный проект.
Да, и до этого все, кто над ним работал, просидели в шарашках.
Все просидели, там, все это... вложились, и никто масло на хлеб не намазывал, но эту ракету первыми, опередив американцев, там на месяц послали в ку... Но ведь сделали это, ведь забили первыми эту важнейшую шайбу историческую. Был Гагарин. Был Гагарин, и его улыбка была, все это было. Нет, неинтересно.
Удивительно.
Имперскости нет. Ну, улыбка. Ну, поехали, сказал человек. Ну, был такой молодой парень. Ну, что, ну, неинтересно. Вот империя когда? Вот когда миллионы жертв, это да. Это круто.
А что нам с этим делать?
Я не знаю, что с этим делать. С этим это быстро не лечится.
Это быстро не лечится. Знаете, что тревожит? Вот мне, например, кажется, вот мы только что говорили о ужасающем состоянии образования. Ведь, понимаете, лечить-то надо с помощью знаний. Лечить надо, мне кажется, вот эту вот имперскость. Надо с помощью знаний.
Вы знаете, знания, да. Но здесь знания, на мой взгляд, это не все. Знания – штука холодная. Их можно интерпретировать как угодно. Вот я повторяю, вот отношение к Сталину. Вот мы сейчас о нем знаем практически все. Но значительная часть нашего народа от этих знаний отказывается, просто закрывает на них глаза. Вот что-то рассказываешь, сверху проходит, по касательной. Не хотим знать. Не хотим знать. Убил. Не хотим знать. Расстрелял. Не хотим знать. подписи стоят под тысячами, десятками тысяч приговоров. Нет, не было этого. Вот не было, не хочу.
Ну,
то есть тут вопрос не только в знаниях, тут вопрос в готовности к восприятию этих знаний, в подходе.
Ну, значит, если 82% не знают, кем и когда был основан Московский университет, значит, невосприимчивы к знаниям?
Невосприимчивы. Знаете, здесь психология важна. Вот в свое время шведский посол в Москве, говорил, был такой замечательный господин, который был двоеном посольского комплекса, дипломатического корпуса в Москве. Вот, и он говорил: спасибо вам, друзья, за Полтаву.
Угу.
Потому что вы, когда нас победили, Петр Первый, когда нас победил, вы нас излечили от имперского комплекса. И прошло после этого 100 лет, мы, говорит, барахтались, где-то до середины 19 века это было, с начала 18-го, соответственно, когда была Полтавская битва. Мы, говорит, барахтались, мы ломались, у нас была ломка, как у наркоманов, потому что мы уже привыкли к тому, что мы империя, что мы в Европе претендуем на что-то. И тут мы получили по башке. И постепенно, прошло 100 лет, мы привыкли к тому, что мы маленькая страна. И что наша задача не руководить другими, не воевать, не терять силы и кровь, а нормально жить. И мы стали нормально жить.
Нас могут понять прямо, превратно и очень как-то узко, что, значит, нас надо победить кому-то, нашу страну, для того, чтобы мы излечились от этого,
знаете,
комплекса.
Это искусственно нельзя так. Искусственно не получается. Вот у немцев, например, они, я не знаю, благодарны они или неблагодарны за то, что они проиграли Вторую мировую войну. Но в любом случае стремиться к поражению в войне, это как-то противоестественно.
Это противоестественно.
Вообще надо стремиться к тому, чтобы войны не было.
А, вот...
Но если уж, понимаете, тут если драку начинаешь, то, в общем, нехорошо ее начинать с желанием получить по морде. Да,
правильно. Это... Ну, вот, конечно, я понимаю, что это вопрос слишком глобальный, что с этим делать. Но, наверное, с этим делать что-то надо. И, может быть, вот такие разговоры кто-то услышал, кто-то понял нас, кто-то сейчас напишет или позвонит и скажет, что вы там опять говорили
ну,
ужасные
знаете,
вещи.
Ну, знаете, рассчитывать на то, что кто-то вполуха, проходя из кухни в столовую, там услышит чего-то и что-то напишет.
Все равно надо говорить, надо.
Говорить-то надо все равно.
Говорить надо.
У меня были такие случаи, так же, как у вас наверняка, господи, когда уже настолько неправильно интерпретированы были ваши слова, что сложно себе представить,
какое
в голову пришло.
До какой степени, да, может быть. Ну, во всяком случае, мы свое дело сделали сегодня. Я благодарю нашего гостя. Напоминаю, что Николай Сванидзе, мой коллега, журналист, историк, автор исторических хроник, был сегодня гостем программы «От первого лица». Я всех благодарю за внимание. Будьте здоровы. Наталья Бехтина, Радио России.
От первого лица.